ощущение вот этого.
Сегодня доклад Владимира Владимировича, я так понимаю, на тему расширенного порядка мышления и возможностей в университете. К сожалению, тезисов мы...
...и с писаниями сейчас вообще напряженно, поэтому я ничего не писал.
А можно еще раз тему?
Вы, наверное, сами так.
Да.
Потому что я общую...
Значит, я хочу развернуть... Один кусочек из моей первой лекции про университет «Как мегамашина мышления». После длительной критики, ну или там отношений, звучавших в адрес этих лекций, и после обсуждения особенно последнего доклада Барковского, и Татьяны Пашиловой с Паричек за Дунаевым, я так, буду более осторожно пользоваться словом «университет», потому что вообще название «университет» по отношению к тому замыслу, который у меня по этому поводу существует, ну и как-то меняется на протяжении этих лет, надо, наверное, понимать, что университет в данном случае такое оказиональное понятие, у которого есть своя история, она такая же оказиональная, там, случайная. И связано это с вот этой вот триадой. Второй триады культурной политики. Партия, университет, газета. Или университет, партия, газета. Поэтому, собственно, то, о чем я буду говорить, это мегамашина мышления. А университет в его некоторых исторических проявлениях я по-прежнему готов рассматривать как мегамашину мышления. И поэтому, если слово «университет» звучит в моем рассуждении сейчас, то именно вот в таком специфическом историко-культурном контексте, то есть это относится к университету там, в некоторых культурно-исторических ситуациях. В некоторую эпоху, в некоторой стране, но далеко не ко всем университетам. Я, конечно, не склонен совершенно соглашаться с Дунаевым относительно того, что у университета как такового во все времена, во все эпохи есть какое-то общее ядро, субстанция университета, и что эта субстанция университета социономна, да, что это связано с университетской автономией, автономной университетской корпорацией. Не думаю, что это так, тем более, что история знает массу университетов, в которых эта автономия была либо сильно урезанной, либо вообще с автономией там были большие проблемы. Ну, а что касается там, последних полутора веков, как минимум последнего века, столетия, то такое явление, как автономия университетской корпорации, и вовсе является достаточно сомнительным явлением. Вот. Так, про мегамашину мышления и возможность существования мышления в расширенном порядке. Значит, придется сделать несколько существенных замечаний, напомнить, скажем, концепции, логическое представление о мышлении и так далее. Да? То есть мышление – это процесс. Помимо всего прочего, если не брать там субстанционально значение этого слова, процесс, в котором главное место занимает мысль. Мысль, в свою очередь, является как материалом, на котором разворачивается мышление, так и результатом или продуктом этого процесса. А значит, если мысль вот как некая единица, как некая вещь помещается в процесс и разворачивается, то, соответственно, мысль не тождественна сама себе, а вот находясь в этом процессе, она претерпевает разные изменения. Говорить о характеристиках мысли или о каких-то ее атрибутах в процессе изменения вряд ли имеет смысл, потому что это всякий раз единичная вещь, единичное явление. Поэтому можно говорить не о характеристиках или атрибутах самой мысли, сколько о факторах, участвующих в процессе изменения или трансформации мысли. И тогда мы как бы вот в качестве такой простейшей иллюстрации, простейшей аналогии для рассмотрения такого явления, да, должны представить себе мышление в виде такого, если хотите, самогонного аппарата. Когда, значит, некий материал мысли попадает в некий процесс, с ним что-то там происходит, на него воздействуют определенные факторы, вот, и в результате получается, собственно, то, что стаканчик, кружечку капает. Так вот, университет или мегамашина мышления — это что-то вроде вот этого резервуара содержимым, материалом, который разворачивается во времени, на него действуют разные факторы, и в конечном итоге получается некая мысль, которую можно уже пользовать вот как состоявшуюся вещь, как результат этого процесса. Тогда какие факторы можно выделить в этом процессе, влияющем на разворачивание мысли? Да?
Правильно я понимаю, что вы говорите, что для того, чтобы там задать некое понятие мышления, да? Вы говорите, что нет смысла рассматривать атрибутивные характеристики мысли, собственно, да? Потому что, вообще не знаю, что это такое, а есть атрибутивные характеристики этого процесса, которые описываются через факторы. Ну, то есть процесс описывается, а чтобы туда не попало, это будет мысль в связи с тем, что она попадает в этот процесс.
Ну, с учетом вот как бы начала содержательной генетической логики, да, содержательно генетического подхода. То есть вот процесс самогоноварения, да, он осуществляется с там брагой, спиртосодержащим каким-то материалом. То же самое про процесс мышления мы можем говорить только тогда, когда в исходном материале мы предполагаем или находим мысль. Да. Тогда именно так я и хочу рассматривать процесс мышления.
Ну, просто дальше вы когда говорите, что а сейчас мы будем рассматривать самогонный аппарат. Ну, да, ну, в смысле, как это, мегамашина мышления, но не будем рассматривать этот материал, который туда попадает, и, ну, и то еще выходит, или нет?
Да, сам материал до поры до времени я отказываюсь рассматривать, да, по простой причине, что каждая мысль, она индивидуальна. И тогда, как бы, вот это вот предположение, что у мысли есть некоторые характеристики.
Ну, как у Браги.
Или атрибуты. Ну, вот у Браги, а что?
У Браги есть, а у
мысли... Подожди, вот мы можем накрошить вот так картошку, можем накрошить туда яблоки, там или еще что-нибудь такое, виноград. Да? И из всего этого можно гнать...
С Браги.
Что общего между картошкой и яблоками? Наверное, можно там ботаников зарядить, и они найдут что-нибудь общее между картошкой и яблоками, и виноградом. Но меня это, честно говоря, очень мало интересует. Что общего между там теоремой Пифагора, да, например, и, скажем, там, не знаю, этическими принципами, изложенными там в Библии. Мысль, она индивидуальна. Мысль, она связана с вещью, объектом. И от этого зависит. И гораздо в большей степени мысль отличается друг от друга, да, чем похожи там.
Чем мы же можем применить как бы обратное логику рассуждения к этому. И говорить, что там, между картошкой и яблоками сходство в том, что при помещении в специальный аппарат они дают специальную жидкость.
Ну да. И в этом смысле мы можем, конечно, засунуть там, наверное, самогонный аппарат в ад, там, и попытаться из него перегнать спирт. И, скорее всего, у нас ничего не получится. Поэтому, если мы помещаем в там, мегамашину мышления что-то неподходящее, ну, то где-то на первых же этапах там нифига не получится. Как бы, да?
Я прошу прощения, так мегамашина мышления это... Реплика Славы была, и ваш ответ. Мегамашина мышления — это змеевик или вот то с буквой М?
М пока выключается.
Еще, я сюда еще могу приписать спиртовочку, которая стоит в резервуаре.
Или все это?
Все это.
Вот в вашем
понимании. Все это. Все это. Ну, и я могу еще, как бы, не нравится змеевик.
Нет, нет, нет. Реплика была. Университет — это змеевик, вы сказали, нет, это материал. Я вот о чем спрашиваю.
Не, материал уже выскочил.
Черный ящик с входом, выходом. И там что-то происходит. Ну и есть там обратная связь.
Я, в общем-то, спрашивала вот про что. Что черный ящик будет называться мышлением, потому что он устроен определенным образом. Или потому что из него на выходе получается
мысль.
Ну, как мысль. Если потому что получается мысль, тогда мы должны разбираться с этими, ну, атрибутивными характеристиками мысли. Ну, чтобы определить университет мегамашины мышления, ну, или каждый конкретный этот ящик, он является этой мегамашиной или не является. Либо само устройство этого ящика,
ну, обеспечивает процесс.
Обеспечивает процесс, да. Ну, как Слава думает, что туда не засунешь, обязательно что-нибудь хорошее вылезет.
Если ты помнишь, да, то я критиковал Славу и издевался даже.
Да, я помню. Поэтому я теперь и переспрашиваю. Если вы отказываетесь обсуждать атрибуты того, что туда засовывается, что оттуда высовывается, ну, вылазит, как, ну, как бы, как то, что определяет, мышление это или не мышление, да? Ну, потому что оно там индивидуально или еще почему-то. Да, то что, собственно, обеспечивает это самое устройство машинки?
Ну вот сейчас я попробую разобраться. Понимаешь, я сказал, что я критиковал и издевался над Славой, когда он вот таким образом как бы относился к игре. Но, по большому счету, я считаю, что Слава прав. Так оно и есть. Игра – это такая машинка, в которую, если засунуть нечто спиртосодержащее,
Трудно воспламениться.
Да, также это самое. Если в игру попадают люди, а люди, в принципе, это материал. При правильной организации воздействия факторов
они заводят.
В игре обязательно что-то получится. Вот. И в этом смысле я говорю, что между разными мыслями я не стану искать сходство и выделять в них чего-то общее. Я скорее готов искать сходство и описывать, как машины одного принципа, да, игру, как явление узкого порядка, так и университет, как явление расширенного порядка. Игра как явление узкого порядка предполагает личный контакт, личное знакомство и непосредственное взаимодействие всех компонентов игры, если рассматривать ее как машину, механизм там, или еще что-то. Вот. И этим она через это она характеризуется как явление узкого порядка. В расширенном порядке действуют не столько взаимодействующие между собой непосредственно люди, сколько позиции и социальные функции и роли. Но независимо от того, что является действующим элементом машины, да, живой непосредственный человек или социальная позиция и роль, эффект один и тот же. Я понятно? Ну, как машинный эффект, да? Результат. Другое дело, что мы знаем, конечно же, и по умолчанию это удерживаем, что социальные позиции и роли без людей не бывают. К сожалению, материал мышления, материальная основа мышления – это человек. Ни дельфинов, ни ангелов, ни инопланетян в этом качестве никто никогда не наблюдал. Все, что нам феноменально в этом смысле дано, это человеческое мышление. И феноменально же это человеческое мышление разворачивается как процесс, в котором лежащий на поверхности подпроцесс, или та часть, которую мы как бы видим, да, процесс коммуникации, является определяющим. Все остальное наворачивается на этом процессе коммуникации.
Тогда все равно непонятно, на основании чего говорится, что результат один и тот же. Если механизм в принципе разный, даже если материал человеческий,
механизм один и тот же.
Элементы немножко разные.
Элементная база в этих машинах в расширенном и узком порядке, она разная.
Там много чего разного, на самом деле. Эти разные факторы, в принципе, уже модифицируют этот процесс. И тогда и результаты будут разные.
Протекание процессов немножко разное.
Аналогии мы можем провести между узким порядком, между игрой и расширенным порядком.
Подождите. Аналогию я провожу с самогонным аппаратом. Да? А вот между механизмом мышления в узком порядке, в этом самом, в непосредственной коммуникации в игре и в расширенном порядке в университете, я провожу не аналогию, я утверждаю тождественность этих механизмов.
Тогда на основании чего ты утверждаешь тождественность?
На основании того, что собираюсь рассказать.
Вот, Эшка и Маскевич пока не сделали никаких этих дескриптивных феноменальных утверждений, как некоторые утверждения про игру. Как бы, пока идет только два вот этих, то есть, собственно, одно утверждение о том, что в игре или в узком порядке, в процессе мышления взаимодействуют люди и их отношения как-то. А в расширенном порядке взаимодействуют социальные позиции, в которых тоже люди.
Нет,
взаимодействуют социальные позиции.
Правильно, можно ли понимать, что в социальных позициях может быть не как бы обязательно какой-то человек, а какая-то может быть группа и так далее?
Да. Можно
быть. И в этом как бы основное как бы получается.
В этом отличие. Смысле, да. То есть группа все равно людей, как бы, да. Но это не специальный некий человек, как бы, да. И в этом, кстати, не принципиально. Но для нас достаточно существенная разница между явлением узкого порядка, например, УДИ, и явлением расширенного порядка, например, университета. Потому что...
Мне вот пока очень мало нравится это обсуждение, потому что оно такое, знаете, там люди, а там это в чем, где. То есть раз уж вы... говорите о том, что необходимо некое описание этого черного ящика, да, который имеет, этот механизм имеет узкий порядок и расширенный порядок, давайте тогда как-то, систему отношений опишем, а потом уже будем говорить, кто в нее вступает, как вступает, а то, это безотносительное такое все. Там люди...
В принципе, как не совсем...
Да, тоже не очень интересно. То есть, если произнесено, я так понимаю, что ты будешь этот тезис доказывать сейчас.
Смотрите, мне тут важно, да, буду ли я доказывать. Не уверен, что я буду его доказывать, потому что это скорее носит характер не доказательства, а конструирования. Я конструирую некую машину, да, или пытаюсь представить процесс, существующий без меня, до меня, придуманный не мною, запущенный не мною, я пытаюсь его представить в виде некой схемы, некого описания. Технического причем описания, да, потому что тогда мы можем начинать говорить вот, сконструированная некая машина, представленная в виде принципиальной схемы на доске, потом может быть наполнена различными материальными характеристиками, и появляется на базе принципиальной схемы некая материальная схема. Потом эту материальную схему я могу дополнить монтажной схемой. И тогда я говорю, я могу машину собирать и разбирать. Тот, кто не имеет принципиальной схемы, в принципе, способен разобрать некий механизм. Но собрать его назад уже вряд ли способен. Точно так же, как, например, мы не можем собрать назад естественные организмы. Мы можем, например, запустить процесс анатомического препарирования трупов и... описать работу человеческого тела как машина. Но это не означает, что мы потом от принципиальной схемы анатомии и физиологии можем перейти к сборке. Во-первых, потому что принципиальную схему работы, функционирования всех систем организма на доске в виде принципиальной схемы мы можем изобразить, но мы не можем оторвать материал, из которого собран человеческий организм, от функций, которые он выполняет. Там срощены функции с материалом. И мы не умеем задавать те же самые функции на другом материале, по крайней мере, целиком, холистически. Отдельно можем. Можем поставить искусственную почку, можем искусственный клапан сердца вставить и так далее. Да? Но целиком мы не можем собирать эти вещи. Хотя принципиальная схема работы человеческого организма у нас есть. Уже наука накопила эти вещи.
Сомнительно. Что сомнительно? Ну, что, допустим, например, то, что эта принципиальная схема верна. Особенно
про человеческий организм.
Про человеческий организм там, и вообще про такого рода подходы. То есть, когда мы восстанавливаем принципиальную схему на основе некого опыта, эмпирических данных, там, вещей, которые функционируют по неизвестному нам принципу. Да? Даже если мы сами их создаем. То есть мы можем вычленять принципиальную схему мышления из ОДИ, где мы наблюдаем факты мышления, из семинара, где мы наблюдаем факты мышления, но не факт, как бы, что эта принципиальная схема является действительно принципиальной схемой, по которой функционируют эти вещи.
Нет, то есть так, как человеческий организм. Все не так. Значит, что именно не так? Вот смотри. Ты ведь проводил игру, да?
Ну, было, да.
И поэтому ты как руководитель игры, ну, с помощниками, подручными, там и так далее, да, в принципе, можешь собрать машину для мышления. Явление узкого порядка, договоримся называть машины. ОДИ – это такая машина для мышления. То есть, в принципе и теоретически это возможно. Света, можно ли доказать эту возможность?
Проверить только.
Только реализовав ее.
Только реализовав.
Да. Да? Ну, вот тут тоже начинают возникать всякие эти самые. Можно что-то реализовать. Ну, да. А что но дальше думаете? Потом сказать, что там было мышление, да, можно, ну, как бы двумя способами. Ну, собственно, через говорить. Можно говорить, что в результате получено чего-то, что получается вообще в результате мышления. Ну, да.
А можно так случайно.
Но про это мы говорить не будем, потому что мы не знаем это самое. Либо что оно организовано так, как действительно организуется мышление. То есть, как бы принципиальная схема сама себя доказывает. Раз игра была организована по принципиальной схеме мышления, которую ну, мы с игры не сняли, то значит там и было мышление. Ну, то есть вообще чудесный замкнутый круг.
Ты формулу спирта знаешь?
Нет. Да.
Кто знает формулу спирта?
Кольцо там какое-то.
52,5.
Это тонкий мир.
Нет,
52, сколько?
H5OH.
Пять написать. Два. Можешь при H написать 5.
Внизу.
Да. Главное, ну,
короче, это как анекдот про Василия Ивановича, да? Когда он появляется в своей дивизии, а там все в стельку пьяные, как бы, да? Он спрашивает, а что случилось, как бы? Ну, как говорит, мы взяли станцию, на которой белые как бы были, да? Видим, стоит цистерна. А на ней какая-то надпись дурацкая латинскими буквами. Ну, мы часть отбросили, а то, что поняли, прочитали, он. О, он как бы налили это самое. Вот. Как можно проверить, чего делается в самогонном аппарате? Подходишь, пробуешь, он.
Так у меня же нету этих самых атрибутивных характеристик, мыслей. Как я могу сказать, она это или не она, или дребедень какая-то? Один раз со спиртом,
непонятно. Тогда давай вот это пока оставим за скобками, да? Да? И будем говорить, что вот это вот то, что остается за скобками, да?
Это... Я к доказательству.
Вот подожди, с доказательством. Это принцип Парменида. Человек есть мера всех вещей.
Каким человеком мерить?
Это тоже важно. Да? На чем построен был этот фильм, ремейк с легким паром? На том, что у героя непереносимость спиртного. Я не смотрел, но что-то такое слышал.
Нет, у него с этим все в порядке.
То есть есть люди, которые, в общем, не смогут распознать спирт. Вот. И сразу тошнит.
Вот они как раз и распознают.
Ладно, тошнит или правильно. Я к тому, что сейчас я тогда вот как бы отказался уже, да, хотя вы, в общем, не хотите с этим считаться, но мне тогда с этим что-то приходится делать. Я отказался обсуждать атрибуты мысли. А значит...
Сразу, тогда ваш еще такой прицепил.
Да. А значит,
я просто уточнил, что вы отказываетесь. Ну, отказывайтесь, да. Ладно.
То есть ты переходишь на принципиальные схемы?
Я перехожу на схематизацию процесса.
Угу.
Да? не обсуждая теперь характеристики того, вокруг чего этот процесс наворачивается. Я больше чем уверен, что люди, гнавшие самогон на протяжении тысячелетий, формулы спирта не знали.
Владимир Владимирович, это понятно. Да. Вы сейчас собираетесь представлять принципиальную схему.
Да.
И утверждаете, что принципиальная схема узкого порядка, ну, организации узкого порядка мышления и организации широкого порядка мышления, принципиальная схема одна и та же.
Тождественно, да.
Ну, да.
Как бы вот я даже не стану настаивать на этой тождественности как таковой, как бы, да. Но как бы для принципиальной, для построения принципиальной схемы я должен делать такое утверждение.
Подожди, для построения принципиальной схемы одного или другого вы не должны делать такое.
Почему?
Вы можете строить принципиальную схему узкого порядка. Построили себе.
Нет. Ну, допустим, вот.
Принципиальная схема. Теперь я тогда возвращаюсь к вопросу Егорова, из разговора с Егоровым, про ОДИ, которую он умеет организовывать. Да? Если он умеет организовывать, значит, он умеет построить или соорганизовать компоненты вот этой машины мышления таким образом, чтобы она заработала и это самое, он на выходе капал. Да? То есть мысль появлялась. Тогда я спрашиваю Егорова, а откуда у него взялось такое умение и такое знание?
Научился. И, кстати, у меня есть монтажная схема, скажем так, которая изложена, как монтируется эта игра. То есть, что там должно быть, как бы, наличествующие компоненты, структура организации управления. Как бы. Это есть монтажная схема, которая у меня есть. Угу. Принципиальные схемы работы в ОДИ у меня такая же, как и у Славы. То есть, по большому счету. То есть там чего-то случается,
какие-то штучки
в результате правильно организованных там наличествующих процессов, которые я представляю себе, исходя из этого, то есть там чего-то случается.
Отлично. Но согласись, что монтажная схема может быть построена только при наличии принципиальной схемы. Она может быть простой, может быть даже ошибочной там и так далее, но она может взяться из принципиальной.
Судя по тому, как мы рассказывали про выгон самогона, те, кто не знал формулы спирта, принципиальной схемы.
Мне становится жарко.
Вполне гнали его, используя монтажные схемы. Тут прикрепил, там...
Но как бы, в качестве принципиальной схемы там тоже изложено что-то в теории техники построения монтажных схем УДИ. Там лежит схема мыследеятельности. Описанная как-то, которая вот пользуется как бы некой принципиальной схемой.
Да, да. При этом схема мыследеятельности как принципиальная, да, и навороченная на ней куча всякого знания.
Ну, да.
Там имеющегося. Так вот, я бы стал говорить дальше, что это знание, накрученное на вот эссенцию схемы мыследеятельности, получено из анализа имеющихся прецедентов мышления, не созданных конструктивно.
Ну, собственно, и сама схема мыследеятельности получена из анализа прецедентов.
Ну да, да. Вот. И то, что анализировали и препарировали создатели схемы мыследеятельности и базовых схем игры, на базе которых были потом построены монтажные схемы, это были прецеденты случившегося мышления, не созданные. Не созданные специально по схеме монтажной.
Ну,
да? В этом смысле, например, нельзя ответить на вопрос Егорова относительно правильности анатомических и физиологических схем иначе, чем вырасти в гомункулюс про человека. Да? Поэтому, пока мы не можем собрать из компонентов новый организм, все наши знания об анатомии и физиологии человека являются условными. Весьма условными, да? И только отдаленно похожими на то, что есть в организме. Чего нельзя сказать про машины, которые мы собираем? Про машины мы можем иметь другое знание. Знание, которое положено в основу машин. Получено точно так же из анализа, исследования того, что существует в нерукотворном виде, из анализа процессов в природе или еще где-то. Но потом они переводятся в принципиальные схемы. Принципиальные схемы дополняются материальными схемами. На базе сочетания материальных и принципиальных схем делаются монтажные схемы. И тогда механизмы разбираются, собираются и так далее. Да? По отношению к социальным процессам, социальным явлениям или явлениям расширенного порядка действует примерно то же самое правило. А именно, кто-то занимается исследованием существующего без нас нерукотворного социального мира, и если удается достаточно хорошо прописать его на уровне принципов функционирования, работы и так далее, да, мы можем искусственно собирать эти вещи.
Понимаете, это так же, как с этим самым, с этим человеком. Да? На основании принципиальных схем там, ну, каких-то анатомии человека нельзя создать человека. Но можно создать робота, который выполняет некоторые функции, да, не все, но функции. Ну, и он создается. Точно так же, ну, то есть, вот нерукотворное создать нельзя, а рукотворное создать можно. Так же получается и с этими самыми социальными, ну, этими явлениями. Да? Можно что-то создать на базе этих схем, но не то же самое, что создается само собой. Ну, что вырастает само собой. Оно будет воспроизводить какие-то важные для нас характеристики, например, ну, которые мы способны воспроизвести, но не все. Ну, вот. В этом смысле,
каждая новая машина.
Все равно создается машина, а не живой.
Конечно, так и
я в этом смысле. Нет, ну
тогда. Я и говорю про мегамашину.
Про социальные мы создаем, не исследуем живое и создаем потом живое, да, а точно так же, как с человеком. Мы исследуем живое и создаем машину, да, которая не равна живому.
Да, да.
И живое продолжает существовать параллельно с неживым.
Ну, конечно. Да. И в этом смысле социальные процессы или социальные явления, они продолжают существовать в спонтанном режиме. Да, то есть нерукотворное, наряду или рядом с рукотворным.
Например, это разные.
А это совершенно разные вещи. Да? Вот скажем, там Аристотель, описывая механизмы социальные, имел дело с возникшими без него, чаще всего не сконструированными типами государства, полиса там и так далее. Да? И он их описывал. Понадобилось потом много-много веков для того, чтобы в результате накопившегося социального знания люди смогли дорасти до революции и собирать социальные системы, ну, типа государства, искусственно строить их. А между, вот скажем, эпохой революции нового времени и Аристотелем проходит 2000 лет. Вот понадобилось столько времени для того, чтобы научиться собирать социальные механизмы. То же самое с университетом. Вот, можно сказать, что никто не придумывал специально университет как мегамашину мышления. Люди, которые участвовали в создании университета, действовали во многом спонтанно, во многом в соответствии со своими интересами там, и так далее. Да? Но потом, когда университет возник, в некоторых эпохах, в некоторых там, странах, да, некоторые типы университетов, собственно, были механизмами, машинами, на которых разворачивалось мышление.
Они были, создавали прецедент машинами.
Да. Стоп. Там, понимаете, если они были машинами, то значит они были собраны. Как машины. Вот.
Машина.
Они были организмами мышления. Когда
машина – это принципиальная схема. То есть это категория из области принципиальных схем. Когда Ламетри там, написал книжку «Человек-машина», он не имел в виду, что человек собран там чем-то, да? Он просто описывал человека как механическое устройство.
Владимир Владимирович, я только говорю, что ровно до этого момента вы употребляли вот это слово «машина», да, ну или «механизм», как то, что делается конструктивно, специально, целенаправленно по схемам. Да, сейчас вы начинаете употреблять это в другом значении.
Нет.
Ну, как?
Нет, в том же самом, только как бы это немножко в процессе говорения там, я перетаскиваю из контекста в контекст. И нужно контекст удерживать. Да? Значит, Ламетри, когда описывал человека-машину, он занимался не бионикой, да, или там робототехникой.
Он занимался наложением на человека механистических схем.
Да, он занимался философией. И он тем самым пытался делать то, чего я отказался делать на вопрос Светы. Он пытался доказать философскую возможность, да, рассмотрения человека как машины и в этом смысле создания, искусственного создания человека. Тогда как я говорю, вот весь этот разговор со Светой и с Егоровым, да, я говорю, что доказательством в данном случае является практическая возможность создания чего-то с заданными вот этими параметрами, функциями и так далее. То есть сначала я должен взять спонтанно возникший университет, препарировать и анализировать, проанализировать его, дать его принципиальную схему и доказательством правильности этой схемы, моей схемы принципиальной, будет... Вот это вот продолжение, да, как бы материальная схема университета, монтажная, реализация монтажной в виде собранного университета, который будет выдавать на выходе необходимые нам вещи.
Ну, я забегаю тогда вперед. Когда получена тобою принципиальная схема, она... ну, ту схему, которую ты будешь представлять, она, в принципе, не может быть фальсифицирована на данном этапе. И тогда вопрос...
Схема расширенного порядка.
Схема расширенного порядка. И тогда вопрос, если проверяется она только практикой создания новой мегамашины мышления расширенного порядка. Поэтому вопрос обоснованности этой схемы тогда лежит в процедурах того, как ты получаешь эту принципиальную схему.
Стоп. Значит, вот с фальсификацией тут какая фигня. Опять же, почему я отказался заниматься доказательствами? А? В ответ Свете. Понимая, что процедуры доказательства, они существуют либо в логике, ну или математике, что одно и то же в данном случае, да, либо в науке, но тогда они требуют фальсификационных процедур. Сам Поппер локализовал процедуры фальсификации сферой науки. И говоря, что научно только то знание, которое может быть фальсифицировано. Нефальсифицируемое знание не научно. Но это не означает, что оно не знание. Гуманитарное знание, техническое знание – может быть, не фальсифицируем.
Андрей же неправильно говорит. Он говорит, что обоснованность, ну или там справедливость вашей схемы, которую вы будете предлагать по вашим же собственным основаниям, предложенным вами, может быть там проверена, да, ну, то есть правильная схема или нет, хорошая или нет, может быть проверена только реализация этой схемы. Поскольку в расширенном порядке эта схема сейчас пока не реализована, да, то в общем. Сейчас относиться, ну и обсуждать обоснованность вашей, ну как бы построения этой схемы, можно только, ну как бы исходя из логики, из самого построения. То есть правильно ли вы строите, а не
правильно ли метод да. используется при строительстве этой схемы, при конструировании.
Да.
Вот да. И все, что сказал Андрей.
Знание верно, если оно получено с помощью правильного метода.
Да. Ну теперь смотрите, какая штука. Значит, если мы берем университеты, то университеты достаточно давно были предметом изучения и анализа разного рода специалистов.
Мы же берем не университеты, мы же берем университеты как машинное мышление. То есть машинное мышление в университетах.
Вот и в этом большая принципиальная разница. Потому что до сих пор университеты анализировались, исходя из того, что получается у них на выходе. А анализировались выходы в виде специалиста, там, ну, как бы образовательного какого-то выхода. И вот я не знаю ни одной принципиальной схемы университета, которая анализировала бы его или препарировала бы его как мегамашину мышления. Сам по себе заход этот, да, он принципиально отличен от других описаний университета. Правомочность или правомерность такого захода я не могу обосновать и доказать. Не считаю это вообще необходимым. Поэтому, когда мне говорят, например, что университет не может быть мегамашиной мышления, я говорю, с какой стати? Почему он не может быть мегамашиной мышления? Я ведь рисую принципиальную схему.
Мне говорят, скорее, что они не хотят, чтобы он был мегамашиной мышления.
А с чего это они не могут? А как тогда обосновывается хотение и не хотение?
Нет, там просто противоречие по поводу мегамашины возникало исключительно с Дунаевым, который как бы пользует терминологию мегамашины мышления там, со всеми мемфордовскими коннотациями и начинает сразу же сомневаться по поводу того, что если мы строим некое машинное образование, насколько там сохраняется свобода академическая
объективные характеристики
университета. И на основании этого начинают критиковать невозможность строительства мегамашины в университете, поскольку она упраздняет свободу и университет лишается атрибутивной характеристики. Но, как бы, опять же, там, со всякими уточнениями и твоими в ходе дискуссии с Дунаевым, там частично это было снято. Хотя, в принципе, у Дунаева там остались какие-то сомнения. Но если ему пообещал, то что будет свобода, если он видит в принципиальной схеме возможность этой свободы, тогда он согласится с тем, что в университете может быть мегамашина мышления.
Я только сейчас очень понимаю. Было несколько этих утверждений. По поводу того, что есть ситуации узкого порядка, в которых осуществляется мышление, да? И этого расширенного порядка, в которых осуществляется мышление. Ну, они как бы там, даны нам там феноменально. Из узкого порядка простроены схемы, ну, в частности, игры, принципиальная схема. Да? Она есть. И там некая связка между ними существует. По схеме собираются игры, и из игры возвращается схема. Ну, то есть, схема есть. Дальше вы говорите, что принципиальная схема тождественна, ну, узкого порядка тождественна принципиальной схеме расширенного порядка.
Да.
Дальше я не понимаю, вы сейчас что будете делать? Переводите эту схему сюда? Ну, как бы, здесь у нас вопрос, да? Или из вот этого вот воссоздавать принципиальную схему?
Вот, нет.
Который я из этих делать... вот. Сначала что-то про это рассуждали, теперь про это. Я что-то путаюсь.
Я буду делать
указания.
Значит, у нас есть схема. Принципиальная схема. Да? Я утверждаю, что принципиальная схема ОДИ и принципиальная схема...
Ну, я вам там нарисовала. Равна принципиальной, да, схеме искомой... Ну,
да. Да. Принципиальной схеме.
Да.
Университет. Есть материальная схема. ОДИ. Которая уже не тождественна материальной схеме университета.
А? Правильно я понимаю,
и что? И есть монтажная схема.
Которая тоже не тождественна.
монтажная схема, которая, да, сохраняет тождественность принципиальную при различии материального наполнения.
Ну, то есть тут, тут есть еще это материальное и есть монтажное. Да?
Да.
И тогда принципиальную мы переносим сюда.
Мы, ну, да, я говорю, что мы обязаны придерживаться принципа тождественности принципиальных схем.
А вот эту материальную мы должны наполнять отсюда, да?
Мы должны понять разницу материальных схем.
Ну, материальная, да, схема воссоздается из прецедента.
Да, да.
И тогда, ну, то есть, здесь вопрос это как бы такой исследовательский вопрос, и второй вопрос это вопрос, ну, этой монтажной схемы.
Да. Ясно? Теперь можем двигаться дальше, да?
Да.
Тогда, значит, я здесь набросал бы несколько, где колпачок, несколько, ну, как бы, факторов, да, участвующих в ОДИ.
Вы сейчас, еще раз, что вы сейчас будете делать?
Я набросал бы состав.
Материальную схему условного порядка.
Состав.
Принципиальную схему.
Из сфер, я сейчас работаю с принципиальной схемой. Да? И из этой принципиальной схемы я набрасываю состав факторов или процессов, которые участвуют, подпроцессов, которые участвуют в вот этом самом преобразовании мысли. Как бы, да? Значит, они, в общем, достаточно, как это, нормально структурирован. Ну, например, там анализ, синтез. Туда же попадают такие вещи, как сомнение или скепсис, критика, диалектика. Да? Как бы следующий набор, там такие вещи, как там самоопределение, анализ ситуации, проблематизация, проектирование, программирование. Конструирование. И так далее. Вот из этого набора подпроцессов как бы формулируются те факторы, которые встраиваются в машину, как в машину, так и в мегамашину. То есть в эти тождественные принципиальные схемы. Да? То есть, по большому счету, что в университете, что в ОДИ, да, в данном случае, текут одни и те же логические и, ну, металогические процессы. Ну, к металогическим еще тут как бы в этом же порядке можно добавить там дискуссия.
Они же не металогические процессы. Они же не металогические процессы. Вот это нижнее, это логические.
Ну, логически они вот как бы здесь, да? А здесь они как это социальные, социологические. Ну или деятельностно-логические. Здесь набор вот этих вот факторов и процессов, он достаточно большой может быть. И главное, он аспектизируемый. В зависимости от разных аспектов и градусов, там, модусов рассмотрения, мы можем выделять там самые разные процессы. которые в этом есть. Ну, например, там, оппонирование и защиту можно выделять как специальные процессы, а можно свести их там, к диалектическому процессу как таковому. Да? В зависимости от того, что и как, в какой предметности вы рассматриваете там, и так далее. Да? Вот эти вот процессы, да, они связаны с сочленением или сочетанием человека и деятельностных процедур каких-то, да? Что мы делаем, когда проводим там, анализ ситуации, проблематизацию или самоопределение? Мы соотносим человеческое и деятельностное, да, как бы, и сочетаем их там в одном флаконе. То же самое. Как бы, да? Поскольку вот это вот сочетание человеческого материала и деятельностных процедур предполагает там, создание некой структуры из состава целей, знаний, идей, да? Там, не знаю, ресурсов. Ну, что-то там еще, да? Построение некоторой структуры вот из этих всех вещей. Фактически ни один из этих процессов, там анализ ситуации, проблематизация, самоопределение, проектирование или конструирование, не представляют собой ничего иного, да, кроме сочетания деятельностных процедур, привнесения логических в эти деятельностные процедуры и, собственно, человеческого наполнения, человеческого материала. И я как бы тогда дальше, если вот с этим есть некоторое предварительное согласие, не стал бы разбираться раньше времени с набором вот этих процессов. Я бы просто попытался вот эти процессы и факторы вплести в материальную
Почему
схему.
Факторы? Про процессы я понимаю, а факторы тут?
Почему?
Процессы и факторы это одно и то же или что это?
Мысли. Один. Мысль два. Да. Если мы говорим про процесс мышления, как то, что происходит с мыслью, как материалом, да, и заканчивается некой мыслью, которая уже в неизменном виде может транслироваться там в виде знания там, или еще чего-нибудь и так далее. Да? Либо становиться материалом для следующего такта, цикла мышления и так далее. Да? То вот на этот процесс изменения действуют некоторые факторы. Ну, например, сомнение. Да? Появилась некая мысль или идея, да? И она там подвергается сомнению, сомневается. Земля круглая. Движение существует. Существует такое геометрическое место точек, равноудаленных от центра. Ну и так далее. Любая мысль, как бы, да, на нее действуют вот эти вот штуки. Дальше. Можно, как бы, поскольку мысль.
Я спрашивала, почему вы говорите там на мысль, ну как бы. Мысль может попадать в какие-то процессы, да, ему можно сказать, мысль подвергается сомнению. И это рассматривает сомнение как процесс.
Я сомнение рассматриваю в данном случае как фактор, действующий на изменение мысли. Мысль, выдержавшая сомнение, да, это уже не та мысль, которая принята без сомнения.
Я не понимаю, чем различаются эти факторы и процессы у вас.
Нашим отношением.
Нет, это я понимаю, что наши отношения. Я не понимаю, почему вот в данном случае вы считаете сомнение фактором, ну, как бы рассматриваете его как фактор, а там, в другом случае будете рассматривать его как процесс.
Подожди, я все могу рассматривать, да, это как фактор и как процесс. В данном случае я рассматриваю единственный процесс. Как процесс. Это процесс изменения, которое происходит с мыслью в мышлении. Мысль меняется. Со временем.
Я...
чем вся...
Я не понимаю... я понимаю, что мы одно и то же рассматриваем и таким образом, и таким образом. Ну, можем рассматривать. И как фактор, и как процесс. Я не понимаю необходимости введения такого различия и важности. Почему именно как фактор? Ну, вот это вот мне там совершенно непонятно.
Так просто вы, я так понимаю, этим процессом, из которых приблизительный состав, как бы он выложил, процессов, которые происходят в машине, как бы, да, ну, в игре, там, мегамашине мышления. И как бы назвал, то есть эти процессы, насколько я понимаю, последнюю зарисовку, придал им функциональную характеристику, что это факторы, которые как бы способствуют как бы выработке мысли там. То есть фактор — это название функции процесса.
Вот смотри, значит,
технологизировано.
Когда мы говорим процесс, что мы имеем в виду?
Хрень продолжительная.
Не просто. Да? А изменение с течением времени, со временем. Да? Потому что если мы не фиксируем изменений, то как бы у нас нет основания отвергать время. Но тогда, когда мы фиксируем некую единицу, тождественную самой себе, да, там, в один момент наблюдения, во второй момент наблюдения и так далее, да, мы это не обозначаем как процесс. То есть одного времени для характеристики процесса недостаточно. В процессе обязательно предполагается изменение, то есть не тождественность, а самой себе. Да? То есть, когда нечто хранится в холодильнике и портится, мы фиксируем процесс. Если оно портится в течение 3 часов, это у нас такой процесс. Как бы. Если оно не портится в течение 3 суток, процесса нет. Мы положили туда йогурт, вытащили йогурт. Положили съедобный йогурт, вытащили съедобный йогурт. Процесса порчи не было.
Процесс хранения.
Что процесс хранения? Отсутствие процесса.
Порча как фактор была, но не состоялась. Я правильно понимаю?
Может и правильно, я не знаю. Вы сейчас заболтаете. Я просто говорю, что одного времени...
Нет.
Для понимания процесса недостаточно. Нужно изменение. Или фиксация нетождественности. Отличие чего-то от самого себя с течением времени. Тогда мы можем говорить о процессе.
С йогуртом происходит, с кирпичом нет. Я не спрашивала, что происходит.
И поэтому единицы времени... Они фиксируются, антологией процесса. И поэтому время там для скалы течет не так, как для червяка,
вы
который...
Вы сами куда-то зачем-то ведете?
Вы меня спросили про факторы и процессы. Я начинаю отвечать. Да? Поэтому я говорю, что процесс, он завязан на эту самую... На характеристику, индивидуальную характеристику того, что с чем происходит. Да? Поэтому я говорил про процесс мышления. Да? А вот все, что влияет на изменение того, что в процессе мышления меняется, независимо от того, что оно там само по себе, как вещь в себе является, я называю факторами.
Тогда ты изначально запутал, я в Адовашке спрашивал. Потому что когда начал выкладывать этот список, состав,
ты сказал,
это состав процесса.
Процессов.
И ты выкладывал эти штуки процессы.
А потом процессы переходят в факторы. Я и спрашиваю, что с ними происходит, когда они переходят. Оказывается, вы их выкладывали как факторы.
Сомнение процесса.
Вы попутались в рамках и в ядрах.
Вы понимаете, какая вещь? Химики расскажут вам про те химические процессы, которые протекают в перебродивших яблоках, когда из них получается спирт. Да? Любой чайник, который гонит самогон, он знает, что он работает с несколькими процессами. Нагревание и охлаждение. Да? Жбан с брагой нагревают, он там что-то испаряется, в змеевике охлаждается. Факторы, тогда вот эти процессы нагревания и охлаждения являются факторами преобразования браги в спирт.
Нет, я так и говорил.
Хорошо, Владимир Владимирович, вы не отходите от принципиальной схемы.
Ну. И тогда, что происходит в узком порядке? Как бы с этой самой вот фигней, да? Кто-то называет, произносит там, коммуникации, некую идею, там, формулирует некую мысль. Да? Кто-то другой в соответствии со своим самоопределением, например, подвергает ее сомнению. Хочет подвергает, хочет не подвергает. Откуда берется хотение? Хотение берется из того, что мы запускаем параллельно там, фактор самоопределения. В игре там и так далее. Да? И мы говорим, что все это мы берем из натуры или природы человека. Человек склонен к тому-то, к тому-то. И мы в игре собираем все его склонности в определенном порядке, как бы, да, провоцируем их. У нас есть специальные провоцирующие механизмы в игре. Да, и все они начинают работать. Поэтому каждая мысль, которая попадает в игру, надо как-то открыть игру. Да, произносится какая-то мысль. И тут начинается действие всех вот этих факторов. Они с разных сторон, так или иначе, организованные игротехниками или неорганизованные, а текущие спонтанно, начинают действовать на эту самую мысль. При всем при том, что происходит это в соответствии с тем, что мы провоцируем и задеваем непосредственно человека, который в эту игру приходит. Воздействовать таким образом на человека может только другой человек. Поэтому игра вертится вокруг действий людей друг на друга. И это является, собственно, тем самым материалом в узком порядке, благодаря которому появляется, ну или там, протекает процесс мышления. В расширенном порядке мы можем узаконить эти процедуры, ну, и приписать их позициям. И тогда там то, что в игре провоцируется, подталкивается столкновениями людей, в расширенном порядке узаканивается и вменяется в обязанность позициям. И тогда, значит,
это возможно?
Что не гарантирует их исполнение?
В 5 часов подвиг.
Стоп.
Сейчас не очень понятно. Ну, то есть.
Противоречия задаются. Структуры.
Так.
Может, как-то поподробнее вот этот переход сделаем от узкого порядка к расширенному. Ну, еще четче.
А это вы сейчас. Это вы все еще принципиальную схему продолжаете обсуждать.
Я обсуждаю принципиальную схему. Принципиальную схему я могу обсуждать на большом и почти необозримом количестве факторов.
Я только переспросила принципиально, вы сказали, да, и все, не надо. Дальше это самое.
Для того, чтобы лучше это происходило, давайте мы ограничимся.
Обсуждать принципиальную схему.
Разрезать чего эту штуку? Да я принесу сам, сиди.
Не, партнер, если принципиальная схема, то ну, принципиальная схема. Просто потом все равно об этом придется говорить. Уже на других схемах.
Чего спрашивал меня?
Я спрашиваю, если вы принимаете принципиальную схему, в которой вы выделили факторы, то да, дальше вот это человеческое. Да? Ну, нечто человеческое, которое там, в общем, запускает все эти компании процессы. Когда как? Оно является элементом принципиальной схемы?
Человеческое?
Ну да.
Материальное.
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 Да.
То есть принципиальную схему мы закончили?
Нет.
Чего не приступили?
Ну вот, смотрите, тогда мне придется несколько на другой экскурс сделать. Да? Например, на тренингах, или в тризе, или в там, брейнстормингах там, и так далее, да? Там происходит какая штука. Они тоже анализируют спонтанные случаи процесса мышления, и потом говорят, для того, чтобы было мышление, нужен генератор идей. Ну, грубо говоря, это тот, кто первым высказывает некую мысль. Как бы, да? Чтобы пошел процесс, они говорят, к генератору идей должен быть присобачен критик. Да? Критик, который это будет штуку критиковать. К этому самому критику может быть добавлен там скептик. Да? Потом кто-то может быть этим самым интегратором. Там, да, собирать это все. И они расписывают процесс мышления по ролям. Задавая вот в тризе, там, в синептике, в брейнсторминге, да, людям роли. Ты будешь критиковать, а ты будешь интегрировать, да, а ты будешь там модерировать, там, или еще что-нибудь такое делать, а ты будешь генерировать идеи. Да? Или там идею берут прямо там из книжки и вбрасывают там, и так далее, и так далее. Понятна эта штука, да? Мы на играх так делаем?
Нет.
Почему?
Почему?
Оно
другая принципиальная схема.
Там идет смена ролей от группы.
Да нет, там вообще никаких ролей. Там предполагаются эти места, ну, для этих процессов, я бы сказала, да? А дальше в них можно попадать, ну, то есть людям не приписываются роли. Ты попадаешь в место, выполняешь, ну, некую
роль. Появляется самую. Свободное место, которое люди занимают.
Нет, да. Вот смотри, как только ты приписываешь роль, да, ты становишься заложником исполнительского таланта того, кому ты приписал роль. Да? И тем самым ты делаешь это, ну, скажем, нас искусствляешь, да? Это как, не знаю, давайте мы сделаем там кругляк там от деревяшки, да, назначим ему роль подшипника в машине. Ну, 30 метров он проедет. Какую-то функцию он будет выполнять. Так же и здесь, да, совершенно неподходящего любого человека мы назначаем выполнять роль фактора. А? То есть стимулировать этот факт. В игре же мы делаем не так. Мы стимулируем и, как это, провоцируем естественное отправление этих факторов, да, понимая, что все это заложено в человеке. А естественное отправление мы провоцируем, ну, как бы, фактором самоопределения. То есть мы заставляем, грубо говоря, людей, да, актуализовать в себе все необходимые для процесса мышления факторы.
Там не только, там еще освобождается место. То есть в процедуре есть пленарное заседание, где для этого есть место.
Нет, ну так, дальше я пока про монтажную схему не говорю, как мы это делаем, как бы, да? И в этом смысле, тут смотри, что происходит. Значит, где мы это самое говорили про расширенный порядок и узкий порядок, как бы, да? Здесь, в игре, мы имеем дело с людьми, с естественными носителями всех необходимых для мышления факторами, да? И мы просто провоцируем проявление этих факторов. Когда собирается там брейнсторминг, там какой-то тренинг тризовый, там, и так далее, да? Они фактически начинают работать не с людьми, а с ролями и позициями, которым приписывается монофункциональность какая-то, да? Угу. И люди должны проявлять себя не естественным образом, а отправлять функцию в роли, да? Ну, монофункцию, которая им предписана.
А в игре разве самоопределение не это же делается? Там отбирается какое-то количество, там, например, ученых, там, конструкторов, там, распространителей.
Вот, ну, теперь ты начинаешь самоопределение, он говорит, а я сегодня Константин. И что
да, и сидят игротехники,
вот
плющивают.
Теперь смотрите, здесь существует очень большая разница. Да? Я попробую эту разницу пояснить. Ну, давайте ограничимся каким-нибудь очень небольшим набором факторов. Ну, например, возьмем там диалектическую процедуру, да? Тезис, антитезис и синтезис. Да? Значит, в этой простейшей диалектической процедуре присутствует, да? Значит, скепсис, выражаемый в противопоставлении, как бы, да? Критика, которые необходимы для сборки тезиса и антитезиса во что-то там с переходом на какой-то другой уровень там, и так далее. И по этой простейшей диалектической схеме, в принципе, мысль разворачивается. Да? Значит, возьмем процедуру, ну, например, университетскую процедуру или процедуру схоластического диспута. Да? Выходит некий гражданин, приносит диссертацию, в которой утверждается, да, что А есть Б. Соответственно, это сообщение доносится до другой позиции в университете, которая, например, называется там официальный оппонент. Он должен осуществить критику этого тезиса. Он должен прооппонировать этому тезису. Чтобы прооппонировать ему, он должен либо сам придумать антитезис, либо сослаться на наличие в литературе там, антитезиса там, и так далее. И так далее, да? И только после этого возможна апелляция к тому, что диссертант, защищающий, выдвинет дополнительные аргументы, разовьет эту штуку. Как бы, да, и доказательства придумает там новые, дополнительные и так далее, да, пока это все не будет выдано на гора как защищенное новое знание. Ну, то есть мысль, претерпевшая все эти необходимые изменения. Это в том случае, если официальный оппонент таки выполняет свою функцию. А если он ее не выполняет? И с чем связано фактически, да? Не существование мышления в целом ряде университетов, где вот такого рода процедуры, задействующие вот эти факторы, они как бы предусмотрены, они заложены туда в позиции. А связано это с тем, что в данном случае в университете действуют не люди по отношению к мысли, а социальные роли и позиции. Где в социальных ролях и позициях на первое место могут выступать не функции, приписанные вот этим факторам, которые должны быть, критики, там, сомнению и так далее, да, а интересы социальные. И тогда не в интересах оппонента топить этого диссертанта. Если не в его интересах, он тогда не будет осуществлять необходимые процедуры скепсиса, критики там, и так далее.
У него происходит подмена позиции. Вместо предписанной позиции оппонента он начинает подсовывать там социальную, личную или какую-то другую позицию.
Да.
Но это уже как бы это нарушение.
Даже функции не выполняются, и мышления нет.
За счет нарушения процедуры.
Нет. Происходит процедура внешне выполняется.
Если происходит подмена позиции, мы должны видеть позицию такую, а на ее месте стоит другая позиция. Если оппонент не занимается критикой, а у него первенствует там социальная либо личная позиция,
то интерес, то получается подмена позиции. Позиция не выполняется?
Нет, подожди.
Позиция не заполнена.
Ну или и не заполнена.
И функция провалена.
Ну да, можно так сказать.
Знаешь, в человеческом организме, например, сидит почка, которая не выполняет свои функции. По каким-то причинам. Мы называем это болезнью. Угу. В данном случае, как бы, мы говорим о каких-то аналогичных, не тождественных, а аналогичных вещах. В университетах по процедурам жизни и деятельности фактически забиты, вложены, как в игре, действия на мысль всех необходимых факторов. Сомнения, критики, оппонирование, доказательства. Там опровержение. И главное, дления мысли. Ведь чем хороша игра, и помимо всего прочего, да, что там, чем она отличается от семинаров, там, конференций и так далее, да? Что там мысль тянется или длится долго, да, и на нее действуют все вот эти разные факторы, последовательно, попеременно, параллельно там, и так далее, и так далее. Да? То есть мысль надо длить. В университетах, там, в виде защиты диссертации, там, это самое, делание диспутов, докладов там, и так далее, да, тоже заложено вот это длиние мысли. Более того, в разных позициях социальных, позициях социально-деятельностных позициях в университетах предписано отправление вот этих функций. Да? И тогда, когда эти функции все-таки выполняются, то есть официальный оппонент оппонирует, да? Научный руководитель там защищает и подбрасывает дополнительные аргументы диспутанту. Все идет нормально. И тогда и университет на гора выдает научную продукцию, новые знания, там мысли какие-то. Да? Но почему это может не работать? Не работать оно может именно по той же самой причине, по которой. Вот это вот как бы схема расширенного порядка с назначением функции ролей людям в игре, да? Не в игре, а в тренинге или в призовских этих процедурах, упирается в материал несоответствующий. То есть люди, да, там симулируют, играют в плохом смысле этого слова, играют, ну как, актерски, да, симулируют, изображают эти функции. Они осуществляют реальную критику, сомнения, доказательства и опровержения. И это связано как раз вот с этим, с материальной разницей, как бы, да? В игре мы втаскиваем людей и заставляем их самоопределяться относительно друг друга, подбрасывая им параллельно схемы деятельности, в которых они осуществляют анализ ситуации, проектирование, программирование там, и так далее. Да? То есть они могут вступать в отношения друг с другом в различных позициях, но эти самые отношения друг с другом в узком порядке для них принципиально важны. Если личных отношений между диссертантом и оппонентом в университете, а в расширенном порядке их не должно быть, личных отношений, не существует, то тогда приписанная функция выполняется формально, выхолощенно.
Я не очень понимаю связь между тем, что есть личные отношения, когда функция выполняется хорошо, и там нет личных отношений, функция выполняется плохо. Почему при это, личном взаимодействии функция обязательно выполняется хорошо?
Ну, давай рассмотрим такую штуку. Вот почему мы про игру говорим, да? Именно.
Да.
В игре есть несколько разных модусов или ипостасей. Одна из этих ипостасей представляет собой схватку или единоборство, борьбу, да, между людьми. На этом построены, например, разного рода игры. Ну, типа, боксеры, футболисты, там и так далее. Да? Они вступают друг с другом в единоборство. Команда на команду, там и так далее. Да? И то, что является, как это, болезнью спорта, это договорные результаты. Когда команды не играют друг с другом, а договариваются заранее о результате. Будет ничья, или там одна команда побеждает другую, там и так далее. Да? Или как вот эти вот самые бои без правил, которые превращаются в шоу, рестлинг такой. Да? Когда заранее оговариваются там действия, балет такой осуществляется. Как бы, да? Это может быть зрелищно, но там никто не получает травм, кроме как по неосторожности, да, и никто не побеждает и не проигрывает. То есть фактического единоборства не происходит. На игре специально никто не приписывает человеку, в какой функции, да, он может вступить в отношения с другим, либо в кооперацию, либо в борьбу, либо еще в какой-нибудь там это самое, да, с тем, чтобы там выиграть, что-то сделать и так далее. Так вот, то же самое, как бы и в этих самых симулятивных ролевых формах, как бы, да? Если между критиком и генератором идей нет необходимости вступать в личные отношения, коммунальные отношения, борьбы, сотрудничества, дружбы там, и так далее, то между ними не может разворачиваться и вот это самое взаимное кооперативное выполнение функций. Короче, говорю я.
Как-то не верю.
Чего это ты не верю? Кто рассказывал про это самое, про схему разборки индивидуальности на три позиции? Человеческую, игровую, как бы деятельностную, как бы в схлопывании которых там рождается там идея. Не и ты что? Ли? Нет, ну вот как бы примерно о том же как бы идет речь, что если человеческий компонент отсутствует как таковой, то есть связь
нет, между этим. Ну, смотри, человеческий компонент, да? Я понимаю, да. Да, то есть вот я, например, там могу себе представить, да, что в игре, ну, как бы, за счет чего функции могут выполняться хорошо. Ну, там, эти, там, критика, там, ну, да. И так далее. За счет того, что действительно, как бы. Критиком предлагается быть любому. То есть в этом смысле каждый любой может быть критиком. И он может, исходя из собственной там этой индивидуальности и самоопределения, выйти в эту позицию. И там разворачивается, ну, как бы в этом смысле конкуренция. То есть если кто-то плохо это делает, то кто-то может это делать лучше. Да? Никому не приписывается критиковать, но каждый может это делать, исходя из собственных... Но он исходит не от того, что он должен покритиковать того, кто высказал тезис, ну, личного отношения к этому самому. А, например, из своего самоопределения, там, не знаю, по жизни, там, содержательных, там, знаний или еще чего-нибудь. Он, это совершенно не личное отношение к этому.
К личному.
К личному, да. И в этом смысле я-то думаю, что эта возможность выполнения, она как раз связана с этой, ну, вот как это, действительно, с пустотой места, да. Ну, то есть, с, ну, как это, с таким, с возможностью, но не приписанностью этого, да. И там, ну, они потому что если Вацкевич сказал тезис, то я выйду и обязательно антитезис скажу, потому что мне чисто с ним по этому
бороться. Но Шуман так и делал.
Понимаешь? Шуман так и делал.
Как я с тобой.
Это же не значит, что он что, выходя критиковать вас, да, ну, например, там, он выполнял эту функцию хорошо.
Он выполнял ее плохо. Как
точно,
раз, да?
Именно потому,
потому
что
он критиковал там, где не надо было критиковать.
Точно, потому что он относился не к позиции там.
Нет,
как
нет,
бы,
вот смотри, он ролевым образом относился к этим действиям, да? Не субъективируя, не вырабатывая личного отношения к комплексу. Вот эту
точно, к комплексу, а не к этому самому, а не к другому человеку.
Нет, конечно, да.
Ну,
конечно.
Вы рассказываете, что если нет личных отношений, то как плохо. Бы нифига, то плохо.
Ну, по крайней мере, так было слышно. Что
ну, хорошо.
Личность
я отказываюсь от этих слов.
Я понимаю, что там ну, как бы, должно возникать вот, индивидуальное личное отношение к занятию этой позиции. Для того, чтобы ее занять, да, там должно как бы, ну, то есть, игра действительно ну, максимально способствует тому, чтобы ну, как бы, вытолкнуть всех, кто ну, как бы, хочет занять это место. Это да.
Но мне все равно здесь важно личное отношение, да, потому что как раз в силу непривязанности позиций в игре, да?
Точно.
К человеку. Человек, да. То есть человек сам выбирает себе позицию, которую он в данный момент может занять. Не столько деятельностную, да, сколько вот эту вот коммуникативную там и логическую позицию. Позицию оппонирования, критики, там, и так далее.
Я понимаю, что пока она не приписана кому-то, да, а существует, ну, как место, которое можно занять, то там можно удерживать, ну, эту норму, ну, или там, ну, то есть, жесткость нормы, там, критики. Угу. Ну, и говорить, что это
хреново критикуешь, да, товарищ.
Хреново критикуешь, и он не может сказать, потому что я по профессии критик, что я нормально критикую, у меня вот эта профессия такая, да?
Да.
А есть, ну, как бы некая норма отстраненная от, собственно, профессии там или роли. Это есть, да.
И тогда нормой становится сама критика,
да,
а не нормированная критика.
Угу.
Да?
Кто лучше это критикует?
И поэтому в игре никогда человека не критикуют. За то, что он критикует неправильно, например. А делает там это матерно. Или вместо того, чтобы говорить там словами из словаря, он говорит действиями, например, отталкивая человека от доски, рисуя там свои схемы. Там, ну и так далее. Да? То есть там нету вот этих правил критики.
Владимир Владимирович, я насколько, ну, понимаю, что там в той же университетской жизни, ну или там в академической, да?
А там все
ведь,
не так.
Подождите, нет, ведь позиции, вот эти роли там оппонентов там и так далее, они ведь тоже фактически пустые. Их могут занимать разные, там нету это, ну, там, ну как, должности оппонента.
Нет.
Есть ну, место оппонента?
Нет.
Ну что это же?
А потому что там назначаются оппоненты.
Что, насколько существенно означает.
Это принципиально важно.
Или отношения договорные с вами.
Не, ну в нашей игре нет, у нас вот тоже есть игротехники, вот, которые вот, назначаются.
Нет,
в нашей игре есть
игротехники, назначаются.
Да. То есть без назначенных позиций не запускается машина.
Не, ну вопрос, какие позиции?
Там позиции. Да, другие позиции. У них важны.
Это инфраструктурные. Это как это самое.
Игротехники назначаются как игротехники.
Хотя я припоминаю одну игру, когда самоопределение было назначено.
Но, тем не менее, назначенное, да, но это не отменяло самоопределение как-то, да? А, вот. И при этом, как бы, там это можно отдельно оговаривать, но там все равно вот этот вот личностный компонент субъективации вот этих вот факторов, да?
Да.
Он присутствует.
Ну там в любом случае даже как бы позиции, которые требуется занимать, да, они всегда ортогональны этим процессам. То есть нету позиции там критика, ну действительно выдвигателя там тезисов и так далее. Они всегда там, допустим, деятельностные, ну какие-то там, либо социальные. Ну то есть они из этих позиций можно выполнять все эти работы.
Да,
там,
да.
То есть, грубо говоря, все равно эти факторы приходится разбивать на некие блоки, да? И, например, мы берем, назначаем тебя в проектирование, в проектировщики. Но в проектировщике все равно там есть сомнения, критика, анализ, синтез, там идеация или генерирование идей, да, и прототипов там, и так далее, и так далее. Там же осуществляются и остальные процедуры, проблематизация, анализ ситуации там, и прочее. Как бы, да? Ты выполняешь там деятельностную позицию проектировщика, да? Включая туда вот эти вот из других блоков факторы все равно, и реализуешь их. Тем более, что в самом проектировании как бы, там тоже как бы, есть ряд позиций, ряд этапов, на которых мы это делаем.
Ну вот, исходя из первой схемы, когда мы обсуждали, как вы будете строить материально-потомоэтажную схему, то можно говорить о том, что в некоторых университетах, да, были прецеденты такие организации расширенного порядка мышления, да, в котором, ну, как бы, вот эта проблема решалась.
Да. Да. И вот тогда я должен как это обратиться. Вот если мы понимаем, что принципиальная схема, она что в тризовских семинарах, что в играх, что в университетах одна и та же. Все они построены на том знании о мышлении, которое есть накоплено человечеством за многие века осуществления мышления. Да?
Но разница состоит как раз вот в этих самых условиях расширенного порядка и так далее. Да? Здесь коммунально-личностное присутствие материала во всех схемах. Схемы наполняются конкретными людьми. Да? Здесь же эти схемы разворачиваются в позициях. Да? Между позициями и социальными ролями и функциями. И тогда, как задать на позициях и ролях то, что задается здесь на коммунально-личностном отношении?
Я не понимаю, почему шутка порядка не может задаваться на личностном отношении.
В силу назначения.
Что-то не понимаю. На самом деле, я, наверное, сейчас поворачиваю немножко назад. Назначенность – это всего лишь способ попадания в место. То есть, это способ попадания в место. А соблюдение всех правил вот этой процедуры, оно предполагает еще как бы наличие того ученого совета, перед лицом которого это все это разворачивается, что-то типа аудитории, которая заинтересована либо в честной игре, либо в нечестной игре. И если она видит договорные отношения, она, по идее, должна все это прекращать. И предполагается по принципиальной схеме, что профессора, будучи неумираемыми, неуничтожимыми деятелями университета, должны быть заинтересованы в интересной игре. Однако этого не происходит по какому-то там ряду причин. То есть театральное действие без зрителей, оно сводится к репетиции, где актеры могут делать все, что хотят. А вот уже, собственно, соревнования без зрителей в данном случае, либо если зрителям плевать на результат. Это я к тому, что здесь механизм, вот это включение, механизм субъективации предполагает один способ стимулирования. И он этот способ просто перестал работать по каким-то причинам. А благодаря тому, что игра есть вещь более узкого порядка, там все эти процессы, они налицо, и короткие очень. Их очень легко видно, и их очень можно быстро перезапускать и стимулировать. А при наличии расширенного порядка и вот такого соотношения ролей, то этот механизм не работает по этой причине.
Понимаешь, какая я не очень въехал в то, что ты сейчас говоришь. Я скажу проще. То, что в узком порядке, в коммунальной ситуации деятельностной игры разворачивается между людьми, а именно гейм, борьба, единоборство и так далее, в расширенном порядке должно обязательно разворачиваться в социальном, а не в коммунальном плане.
Да.
И если современный университет...
Между классами.
Нет,
между социальными факультетами.
Я бы сказал, не между факультетами.
Нет,
между школами. Понимаешь, какая вещь? Есть формальная организация факультетов. В ней есть предзаданные позиции. Профессор, ассистент профессора, доцент, там кафедры, шмафедры там, и так далее. Как бы, да? Соответственно, когда происходит выписывание диссертационной формы работы с мыслью, которая растягивается на несколько лет или месяцев там, и так далее, да? Там назначается официальный оппонент, принимающая, или как это называется, Света?
Оппонирующая организация.
Оппонирующая организация, там, да? Угу. Там еще что-то такое, там и прочее. А, еще есть это самое, какие-то организации, где внедряются, например, там разработки, там еще какая-то всякая трасса такая, да? И они все записываются. Да? Эти роли им приписываются на некоторое время. Например, которое тянется от объявления о защите, да, до самой защиты или утверждения ВАКом там, и прочее. Какие-то такие штуки. И все это, в принципе, симулирует то, что было в схоластических дискуссиях и прочее. Но там, во всей этой формально-ролевой структуре, нету такого явления, как, например, борьба научных школ. Они регламентом, процедурой в университетах не предусмотрены. А если не будет борьбы научных школ как субъектов отношений, да, заинтересованности, то все вот эти роли тогда и выполняются формально, договорным образом. То есть, если одна команда не хочет победить другую, у нее нету вот этой вот мотивации на победу над другой командой, да, то тогда защитник одной команды дает пас нападающему своей команды, тот отдает пас защитнику другой команды, чтобы, не дай бог, мяч не попал в ворота. Понимаешь? Так и здесь. Тогда, значит, в структуру университетов, в которых возможна реализация мышления, необходимо вводить такую вещь, которая не формализована в виде кафедр, факультетов и прочее, да, которая является научной школой.
Чудесно. То есть это самое. Задачка попроще. Создание научных школ. Как будто их можно владить.
Хитренький настройки.
Да. Дима, возьмем еще научную школу.
Это вообще. Расскажешь, наверное, как возможно формализовать создание научных школ.
Никак нельзя формализовать.
Это первая проблема. А вторая проблема, что ты свел явление расширенного порядка к трем элементам узкого порядка. Школу как бы в узком порядке культивирует некие формы мышления, и как бы создается некая структура столкновения школ в узком же порядке, как бы защит там и так далее.
Вот смотри, я утверждал тождественность принципиальной схемы. Ну, да? Узкого и этого. Дальше я спускаюсь на уровень материальной схемы. Я обсуждаю разницу.
Индивидуальность должна быть не человеческая, а коллективная. А что
от коммунальности к социальности, я говорю. Разница здесь. Коммунальные отношения, здесь социальные отношения.
Да, та еще социальность. Вот я бы на вашем месте не пользовалась. Это самое. Я бы говорила про то, что материалом является тогда уже не люди, а индивидуальность. Да? Индивидуальность может быть индивидная, а может быть коллективная.
Вот, смотри, это было бы в русле тех лекций по философии, которые я читал. Я сейчас более осторожен в этом во всем.
Мне как раз кажется, что вы очень неосторожны. Начинаете рассказывать про...
Я хитренький, но осторожный.
Но почему индивидуальность может воплощаться только в школах? Тут, в общем...
Ну, сейчас, подожди. Я могу ошибаться, по крайней мере, в школах, да? Для меня школа – это аналогия, ближайшая аналогия. Потому что теперь, как только я столкнулся вот с такой, с таким непараллелизмом принципиальных схем и материальных схем, да? То есть я, в принципе, как это, как аксиому принимаю несовпадение материальных схем между собой, да, при тождественности принципиальной схемы, да? Но затем мне с этой, с этим несовпадением материальным что-то нужно делать. Мне тоже его нужно идеализировать и вывести на некий понятийный уровень. Да? Вот школа в данном случае может быть неудачный пример идеализации. Потому что, если я теперь возвращаюсь, а раз я не имею дело с материальными схемами, мне нужны как бы и феноменальность материальная. Мне нужно обратиться к истории университетов и посмотреть, в каких ситуациях это работало, а в каких не работало. Да? Я готов утверждать, что в университетах нового времени при наличии школ это работало. Ну и можно как бы и дальше идти в эту самую в историю университета, смотреть, как школы друг с другом воевали, отвоевывали там эти все вещи и так далее. Да? Причем я даже утверждаю, готов утверждать, что это не обязательно, чтобы школы сосуществовали в одном университете. Ну, например, там, обращаясь к химикам 19 века, да, я говорю, что университетские химические школы была русско-немецкая школа и была, например, французская школа химиков, да, стоявших на принципиально разных позициях. И с тем, чтобы воевать друг с другом, им нужно было защищать диссертации своих учеников в чужих университетах. И поэтому там Мечников или кто там Сеченов едет учиться в Францию, да, возвращается там и так далее, да? Ну и так далее, и так далее. И вот этот обмен тогда между университетами, да, является основанием для вот такого рода полноценной реализации этих функций и работы этих факторов. Это одна штука. Да? С другой стороны, я знаю материальный или исторический прецедент, когда это разворачивалось не на уровне школ, а на уровне подхода. Собственно, когда это вообще введено было в университеты, это было введено в период схоластического противостояния номинализма и реализма. Но, знаете, когда я начинаю смотреть на историю философии, я понимаю, что я знаю в какой-то период времени имена философов, и все они, падлы, сплошные номиналисты. Я смотрю на другой период времени, да, и вижу философов, и все они сволочи, все реалисты как один. Тогда спрашивается, а какая же борьба была между реализмом и номинализмом, если они просто жили в разное время? А дело в том, что там борьба шла не вот в таком виде.
Одни других
решили и размножились.
А борьба шла не таким образом, как вот это самое, да, с друг с другом. Там номиналист бьется с реалистами и так далее.
Не в чистом виде.
Там подходы, подходы конкурировали, да, и поэтому единицы рассмотрения... Были вот эти вот комплексы человека и деятельностных процедурных принципов. Они выясняли это по большому счету, а не просто собачились друг с другом. И тогда философский диспут делался на уровне суда. Почему философские диспуты и судебные имеют фактически одну и ту же схему? Да? Адвокат Бога, адвокат дьявола или защитник-обвинитель. Да? И предметом была не победа одного над другим, да? Кто адвокат победит и так далее. Хотя этот компонент есть. Да? А установление истины. И тогда победа присуждалась обоим участникам в плане вот восстановления истины, да, на которой они договаривались. И тогда были там целые десятилетия, когда философы договаривались о номиналистических позициях, в другие десятилетия они договаривались, или столетия, там, о реалистических позициях. Так, чего я должен был сказать? Так вот, мегамашина мышления. Если мы университет рассматриваем как мегамашину мышления, а не как просто социально-деятельностный институт по производству чего-нибудь. Ну, например, кадров там,
статей
там, или еще чего. Ну, да. Ну, или как вот сейчас перед наукой Мясникович там ставил в Академии наук там, да, задачу экономической эффективности, например.
И не выполнил, на бюджет и ушел. Привет. Сейчас какие-то страны пошли.
Те же самые задачи. Нет, а страна будет производить знания новые, истину.
Покажет.
Ну, кстати, интересная мысль. Сейчас Мясникович перенесет на страну.
Ну, и покажет русакам, как правильно Сколково строить. И они опять будут перетягивать технологии.
В общем, покажет Пушкин.
Так вот, это самое. Значит, про этот самый мегамашину мышления. Да? В каждой машине, помимо там факторов, воздействующих на материал и продукт, который из этого материала происходит, да, очень важна, как бы, важен источник энергии, который туда привносится для того, чтобы эти факторы действовали и этот процесс изменения происходил. При этом продукт, ну или как бы энергетика, которая туда привносится, она может быть затратной или восстанавливающейся. Во всяком случае, в самогонном аппарате там действует вот этот вот маятник нагревания и охлаждения. Да? При всем при том, что, скажем, для чего делается змеевик, да, с тем, чтобы охлаждение не надо было делать там с помощью специальных затрат энергии, да, холодильника там, или еще чего-нибудь там, и так далее. Так вот, эти маятникообразные энергетические процессы должны быть встроены, обязательно встроены в мегамашину как механизм возобновления или восстановления энергии, энергетики. И тогда через эту призму нам необходимо рассмотреть принципиальную схему мыследеятельности. Ну, в виде вот этой самой.
Подожди, мы как, какой-то такт закончили, да, про этот материал, там, не знаю, человек как коммунальное, там эти самые. В одном случае, а во втором, в общем, не то социальное, не то, в общем, школа.
А, ну хорошо, давай что-то. Сделаем отбивку.
На этом закончим.
Давай
да?
мы сделаем отбивку на этом месте нормально, да? Итак. Проект университета как мегамашины мышления предполагает не то, что там Кант, Гумбольдт или еще кто-то заложили в схему университета модерного, университета нового времени, да? Потому что они не учли в механизме то, что для них само собой разумелось, да? А его специально в эту машину не встроили. Вот это вот борьбу научных школ или философских, мировоззренческих подходов, как это было у Схоласта. Без этого компонента принципиальная схема университета не работает. Мегамашины мышления, заданные в университете, не работают. Вот до чего мы договорились в этом месте. Я напомню.
Но это выглядит пока как гипотеза, да? То есть это может быть на уровне монтажной схемы, это может быть что-то другое, да?
Как гипотеза. Я же тебе говорю, я доказать этого не могу. Я могу только попытаться это построить. Так же, как и в игре, да? Когда меня спрашивают в игре, скажи, пожалуйста, какой результат мы будем иметь в игре? Я начинаю это самое, прятать глаза, ковырять в носу, там, ерзать. Это сам, я говорю, не знаю. Я говорю, так а что ж ты собираешься делать? Ну, блин, вот я могу сделать вам змеевик.
Ну, все.
Он будет нагреваться, понятно. Охлаждаться, нагреваться, понятно. Охлаждаться. Вот.
Ну, хорошо, как проектное предложение.
У меня... Вот,
да.
Ну, если мы сейчас говорим о принципиальной схеме, которая там тождественна, да, то, ну, вот, мне представляется, что это обсуждение, оно там только, ну, что-то там, какие-то контуры намечает, но, в общем, совершенно не дает принципиального и категоричного прояснения, собственно, этого элемента, да, ну, который позволяет в одном узком порядке там запускать все это, ну, как бы, чтобы процесс работали нормально, а в широком, ну, как бы, имеет, там, по-другому наполняется другим материалом, но имеет ту же, ну, как бы, ту же, там, ну, не знаю, некую характеристику. Понимаете, когда вы говорите, вот там вместо человека научной школы, это прецедент, но не принципиальное описание.
Почему?
Ну, состязательность задается, вот допустим, как в демократии, разделение властей. Тут вот вы пытаетесь точно такой же на университет прописать.
Ну, понимаешь, демократия создается разделением властей, а не парламентом там ля-ля-ля, с таким-то там судом и таким-то, как бы не конкретными воплощениями, а принципом.
Нет,
да?
Суды, как бы, они автоматом существуют в любом государстве. А вот демократия, это вот когда там есть еще и разделение властей.
Нет,
вот...
подожди. Это не демократия, когда есть разделение властей. Да?
Разделение властей.
Разделение властей существует в абсолютно абсолютистской монархии, может существовать спокойно. И английская демократия из этого рождалась. Да? Демократия возникает там, где в одной из ветвей власти, всего лишь в одной, этого достаточно, а именно в парламенте, да, существует оппозиция и пропозиция. Вот там демократия. При этом существует, например, двухпартийная система, где оппозиция и пропозиция строятся одним образом. Да, существует многопартийная система, где оппозиция и пропозиция строятся другим образом, там и так далее. Да? Но вот этот компонент обязательный. Почему не признается белорусский парламент после следующих...
Мы вот опять куда-то...
Подожди, но вот я же и говорю, и там та же самая штука задается. Как бы, да? Вот это вот двухкомпонентность борьбы.
То есть там задается какая-то разница потенциалов, которая потом является как бы источником для какого-то движения, а не просто вот это спускание в энтропию.
Это, кстати, похожая штука, да? Почему невозможно признать лукашенковский парламент?
Владимир Владимирович, я и говорю, что в принципиальной схеме расширенного порядка вы ставите принцип оппозиции, там, да? Описывается не как принцип оппозиции, а говорите, должно существовать три партии, зеленая, красная и оранжевая. Ну, потому что вот такое было, да? А не сам принцип прописываете, я про это.
Так а принцип же счется таким же.
Каким? Вот, Андрей, каким? Объясни мне. Потому что все, что написано, было проговорено, это там возникают коммунальные отношения, личные эти самые. А вот здесь школы это выполняют.
А что именно выполняют?
Вот я не понимаю.
Субъективацию
чего?
Факторов, которые связаны с диалектическим противопоставлением, запускающим гейм, борьбу, оппонирование и так далее. Потому что почему критика в игре, в деятельностной игре, да, в отличие от деловой игры,
то есть это могут быть любые социальные организованности, которые способны субъективировать там эти факторы и
на принципиальном уровне любые. Дальше, когда мы проходим через материальную схему к монтажной или конструктивной схеме, да, мы должны как-то определиться, что именно это будет, да? Но тогда я говорю, вот когда мы приступаем к проектированию, да, проект университета. Да? Мы с самого начала проектируем вот эту вот штуку, как бы, да, что мы имеем мысль изменяющуюся, и все, что мы надстраиваем над этим процессом, да, должно приводить к вот этой вот самой, как бы, процессу изменения мысли. Спрашивается, а где тут учебный процесс? А учебный процесс, он как раз и встраивается, да, как одна из частей механизма вербовки.
Сейчас.
Алло.
Материальная, монтажная, Они в принципиальную схему вставляется этот самый цветочек.
Можно так еще?
Ну, да. Букет — это такая хрень, которая состоит из разных цветов и гвоздички.
Так, напомню, простей и из разрушения.
Так нет, принципиальная схема не меняется.
Вы понимаешь, тогда нужно описать вот этот элемент, да? Вот это описано, да, как-то, да, принципиально. Это описано тоже, как-то там принципиально, да, не содержательно, в смысле. И еще есть этот элемент, да, который наполняется неким материалом, который по отношению к этой вот всей фигне там субъективирует и способен там эти процессы запускать и выполнять. В игре он выполняется там этой индивидуальностью, там, или там человеком, а в этой самой, в общей схеме он может заполняться чем-то другим. Но сам элемент-то должен быть описан. Да? Недостаточно сказать, что это Вася там, да, а там школа. Потому что для того, чтобы там искать уже прототипы для проектирования, да, школа — это первое, что приходит на ум, но, возможно, могут быть найдены другие прототипы. А если мы сразу кладем сюда школу, то мы как бы теряем все возможности вообще что-нибудь.
Я согласен с тобой, и это самое, более того, я не стану настаивать ни на борьбе материализма, идеализма, или номинализма, реализма, или школы и так далее. Да? Когда мы ехали на игру по университет, помните, я приставал к вам с этим самым, с тем же самым, что и к ЦЕРНу имени Пошиваловой. Да? Нерв современности, грубо говоря. Дальше я могу сказать тезис, уже чисто практически, чего я делаю.
Значит, это мы закончили с принципиальной схемой.
Да.
Все. Дальше мы
и школы, и номиналисты, и реалисты мне нужны были для иллюстрации, материальной иллюстрации принципиальной схемы. Да? Дальше я тогда говорю следующее. Есть культурная политика. Культурная политика — это такая мысль. Я ее думаю. Культурная политика. Ну, поскольку я ее думаю, то она вот как бы в процессе там 16 лет меняется. Я хочу продлить существование культурной политики в процессе изменений, ну, лет, так скажем, на 50-60 до начала. А дальше оно само покатится. Так вот, чтобы оно длилось, мне нужно упаковать вот этот процесс, который раньше шел в узком порядке, обрамить, упаковать, оформить его элементами расширенного порядка. И фактически университет, который будет являться в Беларуси мегамашиной мышления, это комплекс факторов и механизмов расширенного порядка, добавленных к процессу разворачивания культурной политики. Поскольку культурная политика в данном случае противостоит там целому ряду мировоззрений, подходов и всякой...
Которые думают кто-нибудь другой.
Да. И тогда... Что такое учебный процесс в этом мышлении? Это вербовка, ангажирование тех, кто хочет бороться за реализацию культурной политики на протяжении вот этих 50-60 лет.
А с чего у вас вопрос возникает, что такое?
Чего?
Учебный процесс.
А у меня не возникает.
Нет, ну в смысле, с чего вдруг про это? Что такое учебный процесс?
Ну, потому что, как бы, смотрите, в культурной политике есть вот эта вот триада. Итак, надо делать партию, надо делать университет.
Тема нашего этого самого была расширенный порядок мышления.
Мышление, да. Отлично. Мышление задается на больших социальных системах. Ну, например, на,
там, на маленьких тоже.
Науке. Ну, в социально-деятельностных каких-то вот этих самых ситуациях. В частности, почему нам необходим этот самый нерв современности, основные проблемы там, и так далее, и так далее. Да? Мышление нельзя запустить на решенных задачах. Мышление нельзя запустить на повторении пройденного. Про мышление, как бы, смотри эти самые лекции про философию, там я уже много чего всякого наградил по этому поводу. Да? То есть мышление имеет дело с нерешенными проблемами. Для того, чтобы эти решенные проблемы доказывать, например, логически, нет нужды собирать семинары, группы там и так далее, и так далее. Сиди себе за столом, карандаш это самое из-за уха вынимай и пиши доказательства и опровержения на бумажке. Если мы имеем дело с социально-гуманитарным знанием, то есть техническим и технологическим, да, то оно не доказывается на бумажке, как теорема, а то реализуется, в реализации доказывается. В реализации нужно, чтобы они, как бы, те, кто как бы доказывает это все, да, имели это самое трансцендентальное единство перцепции. То есть они делали одно. И поэтому университет для меня нужен вот как бы во всех этих самых штуках, проявлениях.
Да, вопрос, да? То есть, если ты говоришь, мысль, культурная политика, мысли, которые ты думаешь, и вот эти все факторы, то, что создается университет, а где вторая мысль, которую думает еще кто-то, без которой университета не будет?
Так вот и классно, у нас режим есть.
Ну, тогда просто это должно быть. То есть университет.
А если его не будет, то все.
На 60 лет, по крайней мере, видишь, обеспечено.
Ну, вот смотри, я тогда немножко по-другому рассказываю историю. Да? Значит, когда существовала АГТ-1, у нас был запущен процесс подготовки нескольких диссертаций. Подготовка диссертаций — это то, что делается, в общем, в университетах. Ну и со всеми этими самыми прибамбахами, пристройками, сараями университетскими в виде там научно-исследовательских институтов, факультетов повышения квалификации, всякой такой билиберды. Да? И вот как только была подготовлена первая же диссертация, в деятельностном подходе, вон ее это самое, сидящая в углу света, защищала, как бы, да, то ее удалось защитить, несмотря на реальное оппонирование и критику со стороны адептов другого подхода. Ее защитили, и ВАК ее провел. Но после этого ты можешь воспроизвести слова Коломенского?
Ну, сказал, мы открыли шлагбаум, мы тоже закрыли.
И больше
этого никто не пройдет.
Это не повторится. Поэтому, когда Лашук попытался выйти на докторскую диссертацию в деятельностном подходе через пару лет после Светы, ему сказали, фиг вам. А? Тогда спрашивается, это был процесс вот этого нормального оппонирования или это была социальная договорная игра? Университета в Беларуси достаточно одного. И мы играем в этом смысле, да, ведем борьбу с оппонированием вот всем комплексом учебных заведений всей системы высшего образования.
Нет, я просто про что, что университет тогда, даже наш, допустим, один, он возможен только тогда, когда в нем выводятся на это оппонирование мысли, которые думаешь ты, да, вот такой проход, который все вертится, и мысли, которые думает этот самый оппонент. Если они не выводятся на этот университет,
точно, нет. Точно,
то есть
точно.
Просто наше крутение вокруг этой мысли университет
конечно,
не может являться
конечно,
никак.
Конечно, конечно. Да? Но теперь смотри, какая штука. Для того, чтобы это было возможно, да, нам надо ассимилировать в нашей деятельности теперь уже структуру университета выхолощенную. То есть без мысли. Вот эти вот процедуры защиты там, и так далее, и так далее. Да? То есть если мы хотим победить вот эту мысль, мы должны вырастить инфраструктуру, в которой мы будем приглашать оппонентов оттуда к себе и защищать свое знание. Без того, чтобы их пригласить тут сюда. То есть, грубо говоря, если нас не зовут туда оппонировать, мы должны вырастить здесь, чтобы приглашать их оппонировать нам, потому что мы без критики не можем. Такая простая.
То есть вторую школу можно не содержать, она как типа есть, но структуру придется выращивать.
Скажите, а у ББУ и ЕГУ это реализовалось или нет?
Они про это думали?
Ну, мне показалось, что думали.
Того, что ну вот, вот понимаешь, какая штука? Моя первая претензия к ББУ, к ЕГУ, еще когда ЕГУ только-только, как это, в замысле существовал, вот, с 1994 года, то есть ЕГУ существовал до того, как я приехал сюда, да, но когда я познакомился с Михайловым Дунаевым, как бы, да, тот уже был ректором, этот проректором еще не начавшегося там учебного процесса. И главная моя претензия к ним состояла в том, что они не думают Беларусь. Он говорил, что в вашем этом самом вшивом ЕГУ отсутствует основное предметное поле, на котором можно разворачивать мышление. Они говорят, а нахрена нам мышление, если мы обеспечиваем работой преподавателей, и студенты наши будут читать по-английски.
Они так говорили.
Ну, примерно.
Пишут они совсем так, ну, как бы, действительно, они проектировали узкий порядок. Они все равно проектировали университет, ну, вот в таком узком порядке.
Не ну, контекст нет, белорусского... почему? Они делали университет в расширенном порядке.
Нет.
Они как раз его европейским делали, они назвали его европейским. Они приглашали европейских профессоров. Они просто не проектировали его как инфраструктуру вокруг мышления. Да? И тем самым, как бы, не, о них не заботил предмет мышления. О чем могут думать их студенты? Читать литературу, которую читают в Парижском университете, они будут. А мыслить о чем? Поэтому они просто мысль о Беларуси оттуда вытравливали. И только через несколько лет, уже к 2000-м годам, там появилась через черный ход Беларусь. Это не могло не радовать. Но как только она появилась, их выперли из страны. Потому что до этого, да, никому ни холодно, ни жарко было от существования ЕГУ. Нашел институт современных знаний. Что там это самое? Школа парламентаризма и предпринимателя Корягина. Что Алпеевская ПТУ. Что ЕГУ. Как только туда вошла Беларусь как предмет мысли, сразу же он стал неугоден. Но как только он стал неугоден, вместо того, чтобы начать оппонировать, спорить, его просто чисто политически решили ликвидировать. Чего?
Мы закончили на тему.
Да, мне надоело рассказывать. А основные штуки я сказал. Могу ответить на вопрос.
Есть вопрос?
Ну, у меня есть по этому поводу куча вопросов.
Кому ваши?
Что нам делать с университетской программой? В свете всех этих вещей. Какие? Понимаете, вот... Ну, то, что я рассказываю сейчас. И тех проектных предложений, которые в очередной раз из этого рассказа следуют. Когда-то до там вырисовывания тех или иных фрагментиков, схемочки, вот какие, этого фрагментика маленького в этом докладе, да, я говорил, что АГТ это и есть тот университет, который надо просто социализировать в расширенном порядке, и будет все, что нужно. Социализация АГТ происходит очень хреново, честно говоря. Да? У нас нет притока новых кадров, сил там, и так далее, и так далее. Более того, социализация АГТ на этом самом, на как бы форме или в виде консалтинговой структуры при политиках, при Евробелоруссии, в сфере НЖО, там, в бизнесе и так далее, не решает задач, а дления, да, и интенсификации изменений мысли культурной политики или развития там мышления в стране. Да. Решаться это может только тогда, когда мы запускаем это дление не в утилитарных употреблениях. Ну, типа, вот что я делаю, например, с этим самым, с Раханским. Да?
Консалтинг.
Это не просто консалтинг. Это вообще одна из самых ублюдочных форм консалтинга. Не, ну я ему рассказываю схемочки, которые тысячу лет знаю и уже как это набил оскомину их рассказывание. Я их рассказываю, он вообще торчит от восторга, говорит, это что надо там, и так далее. И где ж ты раньше был, блин? Чего ты сам до сих пор этого не знаешь? Я этому студентов на первом курсе должен учить. Чтобы они приходили, да, и это самое.
В общем, это ликбез.
Несвежский замок.
Коучинг.
Ну и что? Вот коучинг и коучинг. Да, а я-то сам при чем?
Я что-то не очень понимаю. Вы же вербовку хотели,
но это не вербовка.
Вот слушай, зачем мне вербовать Раханского? Он состоявшийся человек. Он покупает деревни и гольшаны там в пакете, понимаешь?
Ну, в соответствии с тем, что вы сейчас излагали сегодня,
да.
Проблема социализации состоит не в том, что мы не можем это оформиться или консалтинговыми.
Нет, можем, но это не тот путь, по которому надо идти.
Точно. А как раз... В общем, в том, что это сейчас не, ну, как это, не над чем настраивать там, ну, как бы, институциализацию вот этих, ну, собственно, там, этих игровых форумов и так далее. Где вы нас видите оппонирование?
Все разбежались. Ну, поэтому, как бы, вот, помимо... Значит, вот я сейчас про что говорю, да? У нас есть процесс мысли. Вот от мысли один к мысли там два или штрих там и так далее. Мы некоторые факторы обозначили. Смотрели, как это срабатывает, да? Теперь нам надо разобрать структуру самого процесса. Этапы, шаги и длительность. Ну, например, если на сегодняшний день, вот я убежден на сегодняшний день, да, что мы победили всех в этой стране.
И что?
Видишь, что и скучно жить становится. У нас же нет оппонента.
Это такая Коцуковская победа. Мы-то понимаем, но в это время мужики-то не в курсе, а творят и меняют ситуацию.
Именно, именно. И вот для того, чтобы... Вот мы теперь на этом уровне, да, когда мы высказываем ту или иную, например, оценку актуального положения дел. Там еще что-нибудь такое, да? А, у нас нет оппонентов. Он говорит, вы правы. Ну, кто вы такие? Вы же ничего делать не можете. Вот говори правду. Они, конечно, не правду говорят. Но их много, и у них бабла много. С ними можно разговаривать и даже спорить. А с вами? Вы правы! И идите лесом. Да? Тогда я говорю, ага. Значит, как только мы прошли вот этот там полшага, как бы, да, нам надо нарастить массу, чтобы с нами считать. Массу. Каким-то
чисто
образом.
Тушка человеческую или какую-то...
Нет, ну вот смотри.
Или
нет, вот смотри. Понимаешь, когда я говорю узкий расширенный порядок, опять же, да? Почему в узком порядке оргдеятельностной игры действуют все эти факторы? Потому что Леня Калитеня может встать и прооппонировать, ну, например, Александру Вячеславовичу Козулину. Тот профессор, бывший ректор университета. Да? А Леня Калитеня, в качестве игротехника может его строить, не будучи не то что профессором, даже кандидатом наук, но всего лишь магистрантом, не защитившимся еще на тот момент, по-моему. Да. Может? Может. Более того, он его строит как игротехник в процедурном отношении и содержательно втюхивает ему то, что хочет. После этого они идут в другую группу, там это самое, начинают социальные игры разворачивать или имитировать там, и так далее, и так далее. Да? Что делает возможным для Калитени таким образом с Козулиным поступать? Равномощность. Равномощность на этой игре создается искусственными факторами. Да? Так вот, если мы говорим, что в расширенном порядке действуют социальные субъекты, то тогда Леня Калитеня, кто такой по сравнению с социальными субъектами? Фу, никто. Там тоже нужны равномощные какие-то вещи. Да? И вот эта мощность, равномощность, гарантирующая определенное равенство, что в диалоге, что во всякого рода коммуникативных вещах, должна становиться предметом специальной заботы. И тогда конструктивные особенности такого рода университетов, да, они должны создавать равномощность инкорпорированных в университет научных школ распоусюдженным
поглядом.
Вот тем самым социальным субъектом, которые могут выступать их оппонентами. Как этот самый Коперник, додумавшийся до того, что система у нас не геоцентрическая, а гелиоцентрическая, да? Когда все вокруг убеждены в обратном. Что он делает? Он помирает, оставляя своим наследникам завещание. Создайте, сволочи, науку, как равномощный социальный институт всему этому бардаку немыслия во всей Европе. Те говорят, ну, перед прахом покойного создаем науку, и она перевернет нахрен всю эту европейскую бессмысленную ситуацию. Вот так вот это делается.
Все красиво, я только один кусочек понимаю. В ситуации игры искусственно задаются правила, где...
По которым я могу к Калитеню и Козулина уравнять.
Ну, на самом деле, даже не вы. Там задаются правила. Это первое, это правила схем, на которых, собственно, кто по ним будет пальцем, не имеет значения. А второе, это жесточайшее слежение за словом и логикой. Вот. И эти штуки выравнивают и студенты, и профессора, и кого угодно, с кем угодно, если они правильно водят по схеме и используют аргументы согласно логике и так далее.
Да.
Вот. А в мире социальных реализаций там никто не следит за этими правилами.
Подожди. Если они договариваются выполнять правила, вот как Яков Львович Коломенский, да, будучи этим самым, как это называется, председатель комиссии
ученого
совета, в котором там Светлана защищает диссертацию, да, не зная, что он будет, ну, как это, визировать, да? Не познакомившись заранее со всеми последствиями этого всего. Согласился выполнять правила игры. Пришел на заседание ученого совета, на котором Светлана защищает диссертацию. Как только он согласился, на ученом совете он не может поменять правила уже. Да? И он вынужден по ним работать. И пропускать диссертацию. Ничего не сделаешь. Да? Подсчет голосов там, и прочее, прочее. Там нет Ермошиной, которая считает голоса на ученом совете. Там проголосовали, должны запустить. В ВАКе прошляпили. Да? И поскольку не рассматривали Светлану как социального, представителя социального субъекта, некой школы там, и так далее, да? И посчитали, что диссертация глупая, значит, ее можно утвердить. Мы ничего не понимаем, значит, диссертация глупая. А 99% диссертаций, которые поступают на рассмотрение в ВАК, глупые. Ну, еще одной глупой больше, другой глупой меньше. Как бы, да? Они ее пропускают. Коломенский вчитался и понял, что это враг. И тогда он сказал, и через наш ученый совет. И все смежные ученые советы, вот такого никогда больше не пройдет. Он это себе сказал. Но кто такой Коломенский, чтобы указывать ВАКу на тот момент? Ну, никто. Поэтому ВАК его послушаться не мог. Раз уж вы ученый совет пропустили, то и ВАК утверждает, да? Но потом дальше ученые советы передали друг другу по беспроволочному этому телеграфу, что такие пропускать нельзя. И дальше уже до ВАКа больше ничего не доходило такого типа. Все. Но тут работают социальные механизмы. Да? Так вот, когда мы вступаем в эти игры, мы должны работать по всем вот этим вот правилам.
Да, наверное. Если нет больше желания кому-то
сказать. Ну, все-таки я не закончил свое прошение.
Ага. Я спросила, все, вы молчите.
Да, я говорю, что вот как бы у нас до сих пор университетский наш проект и работа содержательная, не ФДПшная, а содержательная работа по университетскому проекту не приведена в соответствие и отповедность тому, что я реально предлагаю делать. Поскольку проект университетский написан по социальным правилам, зафиксированным в логико-функциональном подходе, там, где-то еще, там и так далее, да? А вот эта деятельность, которую мы осуществляем, она другая. И если в других проектах нам было проще приводить в соответствие эти самые штуки, то в этом проекте крайне сложно.
Если возвращаться к тому, с чего начинали, то для проведения проекта какое-то соответствие, да, должно быть, ну, как предложена, собственно, монтажная схема. Да? Ну, то есть не просто призыв, а, в общем, ну, чтобы это можно было помещать как-то в деятельность.
Да. Да. И тогда вот как бы.
И говорить просто о том, что ну, с нами тут, конечно, не считаются, но считаются. От этого проекта ничего не переносится.
Переход от принципиальной схемы. Ну или вот с этим добавлением сегодняшнего принципиальной схемы к монтажной схеме, он лежит через материал нашего проекта и доступный нам материал. А, и это не такая простая штука. Это, конечно, не тема семинара университетского, а тема специального переформулирования в университетском проекте. Правда, там возникнет новая проблема, что делать с обязательствами по проекту. Ну, собственно, вот все, что я только
комментарий я хотел добавить к тому, что уже сказал. Все?
Все. Спасибо. Закрываем.